Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях врач-гастроэнтеролог клиники «Ситидок» города Екатеринбурга Нагиева Нубар Мирзабалаевна. Нубар, добрый день!
Добрый день!
Сегодня про заболевание желудка поговорим. В принципе, это распространенная проблема в нашей стране. Вот с какими чаще всего жалобами к вам обращаются?
Сегодня наше взаимоотношение это вот больше будет как практика ориентирована. Я буду ориентироваться на свой опыт, который я уже накопила. Стаж работы мне уже более 9 лет.
Угу.
И самое частое, конечно, это жалоба, это изжога, горечь во рту, тошнота, боли в животе. Это могут они распространяться в верхних отделах живота, эпигастрии, в правом-левом подреберье и также внизу живота, в подвздошных областях. Самое такое момент, хочу обратить внимание, самое частое, это, конечно, вот последнее время я вижу изжога. Но, к сожалению, самая частая проблема, что пациенты изжогу сами пытаются купировать. То, что вот раньше было содой, хотя бы мы от этого немножко отошли.
Сейчас вроде таблетки можно купить,
да,
хоть
да,
какие-нибудь.
Да, да, да. Хотя бы это мы как-то смогли донести, нас какой-то вред и какое-то временное просто решение вопроса. Постоянное снижение кислотности – это очень вредно, потому что кислота в желудке – это наш главный антисептик. Когда мы ее снижаем, это те бактерии, то, что попадает с пищи, конечно, мы лишаем себя барьера защитного, хорошего, качественного. И то, что мы не смогли хорошо сделать дезинфекцию, это идет дальше у нас в 12-перстную кишку, в тонкий кишечник. На это сразу же реагируют желчные ферменты поджелудочной железы. Конечно, все это происходит дисбаланс, и главное, что нарушается состояние нашего тонкого кишечника. А сейчас наш кишечник тонкий, это наш второй иммунитет, главный. Это второй головной мозг. Вот. И поэтому часто, вот, когда мы купируем изжогу любыми возможными анальгетиками, это просто я на своих приемах, когда собираю анамнез, я правда слушаю и правда понимаю, что настолько пациенты не информированы, и самое такое печальное, что тянут до последнего.
То есть, если изжогу мы не купируем, ну вот один раз, допустим, там по каким-то причинам произошло, еще можно,
угу,
но больше, чем один раз купировать ее нельзя,
угу,
что с ней делать? То есть, идти сразу к врачу, идти там в неотложку, куда, к терапевту?
Если эта изжога повторяется уже достаточно часто, и вы видите, еще сопутствующие часто бывают такие жалобы, мы их называем как внепищеводные проявления, так как кашель, охриплость голоса, чувство кома в горле. И часто пациенты обращаются к отоларингологу и лечат горло, очень длительно пьют антибиотики, которые нет показаний. И только потом понимают, что это заброс идет желчи. Также очень ярко, когда мы видим обложенный белым налетом язык, а еще хуже, когда он уже даже такой темный налет. Это вот уже признак того, что что-то вот надо как-то уже
надо
бить тревогу.
К врачу,
да,
да, срочно,
да, да,
обратиться.
Вот. Есть вот эти внепищеводные, когда пациент говорит, у меня чувство кома, а ему говорят, ну это психосоматика, ты нервничаешь, ты переживаешь. А вот эта изжога, вот это першение, оно настолько изматывает человека, на самом деле потом это уже и невроз приводит. Но изначально это вот такой выброс желчи идет. Чаще всего сейчас вот это на первом месте у меня гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Вот когда происходит заброс содержимого в желудка, пищевод.
Угу.
Раньше вот были хотя бы начальные отделы пищевода. Сейчас картина просто устрашающая, поднимается даже выше, понимаете, даже доходит, вот я говорю, что легочные симптомы могут быть, вот этот кашель сухой, который не заканчивается.
То есть кашель может быть и в том числе,
да,
не только,
да,
из-за болезни, да, а именно,
да,
вот,
да,
из-за,
да,
желудка.
Да, 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 да. И поэтому здесь очень важно вовремя обратиться к гастроэнтерологу, потому что желудок мы можем восстановить, там слизистая такая дается нам, если тоже вовремя, но пищевод настолько тонкий орган. Если слизистая начала изменяться, именно ткани, если простым языком говорить, то ее восстановить уже тяжело. Если там уже произошел, уже клеточки переросли, то, к сожалению, пациент будет постоянно на препаратах, которые постоянно будут поддерживать вот низкую кислотность, способствуя, чтобы вот этой изжоги не было. И это ничего хорошего, к сожалению. И я прям очень настоятельно хотя бы начать с терапевта. Вот база, хотя бы терапевт. Но изжога, это уже я бы советовала все-таки к гастроэнтерологу обращаться, потому что помимо изжоги не бывает, что одна изжога. Вот когда мы собираем анамнез, вроде пациент приходит, да у меня вроде ничего, только, например, изжога или боль в животе. Когда собираю анамнез, и начинается и тяжесть, и нарушение со стулом, и когда начинаем общаться, какой образ жизни у вас, вот друг за другом, вот эта цепочка, она, конечно, составляется у нас. Поэтому первое – это болезнь пищевода, вот это гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, которая очень надо на это обращать внимание. И, конечно, самое важное – это хеликобактер. Вот эта бактерия, которую сколько баек про нее рассказывают, это самое такое печальное, что пациенты верят, что ее не надо лечить, что вот эта радикационная терапия, которая вот уже международная, она не то что кем-то выдумана, это уже стандарт лечения, что на этом они посадят весь кишечник свой, печень откажет, что можно растительными препаратами, там, голодом, что-то я не слышу. На своих приемах я очень настоятельно просила мне вот 40 минут выделить, потому что вот теми хеликобактер лечению я прям уделяю огромное время. И когда приходят пациенты, я оставляю даже за собой звоночек, чтобы на каждом этапе они могли мне отзвониться. Потому что 2 недели приема антибиотика, к сожалению, пропуск одного препарата, не только антибиотика, уже снижается на 10%. К сожалению, антибиотики всеми переносятся по-разному, и я прям готовлю, что может быть тошнота, изжога, боли. Это нормально, надо помогать себе. Я всегда пишу при болях, при тошноте, что можно дополнительно принять, как-то снять симптомы.
Ну, как правило же, как раз-таки вот какие-то бактерии и советуют вместе с антибиотиками для того, чтобы снять вот эту симптоматику.
Да. Но там больше мы для кишечника защиты даем. А вот именно бывает, когда сильная изжога, на это тошнота, рвотный рефлекс, вот это, конечно, очень сильно может нарушить. Я в это время говорю, что нельзя бросать вот эту терапию первую линию, которая у нас всего лишь их 3 стандартных. И вот первая, она самая вот важная. И с нее надо грамотно начать лечение и никогда не ходить ни к терапевтам, а именно к гастроэнтерологу. Лечение хеликобактера важно, чтобы лечил гастроэнтеролог.
Но это же все равно должен врач поставить диагноз
конечно.
Отправить к нужному специалисту.
Да. Потому что даже есть определенно правильное диагностика хеликобактер пилори. Ее нет стандартной для всех. Пациент должен прийти, потому что мы собираем анамнез. Были ранее приняты антибиотики. Наследственность мы уточняем по бактерии, по вообще анализам. Есть ли наследственная онкология желудка. Это очень индивидуально. Поэтому самое важное – это врач-гастроэнтеролог. Вы приходите, мы даем ту базу, которую минимум вы должны. Я очень настоятельно прошу пациентов не обследоваться заранее. Очень много пытается пациентов сэкономить, быстрее как-то идут, сами делают ФГС. Это очень печальная картина, потому что где-то по акции, где-то как-то без гистологии, например. ФГС, любое исследование гастроэзофагеальное, вот именно вот моменты.
ФГС по акции, это даже звучит страшно.
Да, там мало включено.
Сама по себе процедура не очень приятная.
И поэтому, конечно, самое важное, это, конечно, брали, что биопсию. Даже мы берем биопсию из пищевода, из 12-перстной кишки, а когда пациенты слышат, что дополнительно идет какой-то момент, они сразу отказываются, но не знают ценность вот этого, почему и гастроэнтеролог объясняет, зачем мы все это делаем. Они идут элементарно в инвитро на хеликобактер, сдают не те данные, потому что сдают кровь не на те иммуноглобулины. И в таких много моментов, понимаете? И потом, когда ты пытаешься объяснить пациенту, что до конца это не информативно, ну вот такой момент. Также часто с УЗИ брюшной полости. Я очень настоятельно рекомендую, как мне важно, что пациент подготовился, а не то, что скажет специалист УЗИС, как ему важно. Это очень все тонко. И поэтому я очень настоятельно прошу не проходить никакие исследования до, потому что деньги тратятся. А сейчас я вот наблюдаю такую картину, когда доходит вопрос здоровья, люди вот прям каждую копеечку, прям каждую смотрят, берегут. Вот,
поэтому... Ну и это, наверное, правильный подход.
Но я когда рассматриваю, смотрю, как люди тратят на продукты питания, там вот где вот алкоголь, жирно, фастфуд, как люди тратят на ресницы, на какие-то там наращивание волос, это люди не так сильно. А вот когда касается здоровья, я это замечаю, что уже на практике люди начинают очень так щепетильно к этому вопросу.
Но мне кажется, вот пока ничего не болит, ты еще можешь увидеть там, сейчас же очень много различных вот лабораторий частных, и они проводят, ну и клиники тоже, они проводят какие-то специальные такие там чекапы организма полностью, еще что-то. То есть очень много каких-то вот коммерческих исследований. Да, да, да. У тебя вроде ничего не болит, но ты понимаешь, что ну вроде как бы возраст, почему бы и не да. Угу. И ты покупаешься на эту акцию, тебе что-то там, какие-то исследования делают, но насколько эти исследования вообще тебе нужны, за что ты платишь, что они тебе покажут, эти исследования, тут, конечно же, большой вопрос. Да. А когда прижмет, когда у тебя уже болит, мне кажется, тут уже ну, не до счета денег. Хотя есть, наверное, люди,
нет,
которые...
Нет, есть. Это прям очень... Я говорю, что я не знаю, почему. Вот это какая-то психология, когда здоровье... Мы прям обговариваем каждую денежку, объясняем, зачем вот это вот исследование. А когда мы собираем элементарно анамнез вот, жизни, анамнез вот, обычный, и слышим, как много пьют алкоголя, как каждый вечер вино считается нормой расслабиться, как есть очень много спортов у пациентов, у которых вот изжога, они вот спорт. Вот. Очень много моментов есть, где вот пациентам надо к врачу, а тянут до последнего. И у меня сколько очень много острой хирургии, а сколько у меня аппендицитов было, понимаете?
Ну, это да. Вот что самое главное по симптомам, что ведет именно вот, ну, чтобы понимать, что это уже заболевание желудка, что надо посмотреть.
Угу. Это боли, это могут быть и режущего, и ноющего характера, и давящего. Если это есть, надо на это обратить внимание. Вот, также вот горечь, изжога, тошнота, вздутие живота, урчание, бурление, метеоризм, нарушение со стороны стула, это как и запоры, как и послабленный стул. Если наличие крови в стуле, это тоже еще один нонсенс, когда люди видят кровь в стуле и думают, ну, ждут, что пройдет само. Угу. Вот тоже. Это тоже надо, конечно, бить тревогу. Вот. Это угу. вот хотя бы тот минимум, который бы я хотела бы, чтобы пациенты на это обратили внимание.
Если ничего не болит, так скажем, с какой частотой нужно проходить обследование?
Угу. В первую очередь надо интересоваться своей наследственностью. Сейчас я всегда говорю, вот то, как жили наши родители, мы так столько не будем жить, как наши бабушки, дедушки. Мы, к сожалению, живем не в самое простое время. Это те продукты, которые химикатами, то, с чем мы дышим, тот стресс, в котором находится пациент, это все бьет по организму человека. И поэтому интересоваться наследственным характером, потому что это сейчас часто проявляется. Вот онкология желудка, это идет прям наследственным характером. Онкология кишечника то же самое. Вот. Это было раньше. Ну, мне 25, ничего не болит, а я зачем вообще пойду? Угу. Это только взрослые. На самом деле нет. Особенно если есть какой-то наследственный фактор, я считаю, что надо сходить к врачу и просто хотя бы проконсультироваться. Это профилактика сейчас очень важна. Это в первую очередь наследственный характер. То, что касается вот таких вот моментов, именно классический общий анализ крови, я считаю, что надо же сдавать каждый раз чекапом. Обязательно. Биохимический анализ, хотя бы вот показатели по щитовидной железе, по печени, вот есть минимум, вот, по холестерин элементарно, сахар, вот такой минимум хотя бы надо смотреть, вот, УЗИ хотя бы проходить, сейчас стало очень распространенно, это желчекаменная болезнь. Тоже есть такой момент, вопрос стоит такой открытый. Сейчас очень часто у пациентов нет завтрака. Это вот просто поголовно на приемах. Но я проснулся, попил кофе, а у меня нет аппетита. Угу. Я побежал на работу, там что-то печенюшку на работе поел или не поел даже. А потом один раз в день питание. И вечером прошел, я наелся, а утром нет аппетита. Это самое вот... вот. И с проблемой с желчным пузырем. Вот это сейчас самое первое место, почему я всем настоятельно говорю, делайте УЗИ, даже если нет жалоб, это очень важно. Потому что сгущение желчи происходит постепенно, она себе не дает знать. Вот. Мы чуть-чуть там тянет, давит, и потом приходит пациент, и мы уже видим там застой, полипы, камушки. И прям я сейчас собираю целую такую статистику, мы смотрим, что молодые ребята, у них весь в камнях, полипах. А это что? Кофе бесконечно, энергетики, которые которые пациенты пьют.
Сейчас уже не совершенно
кола,
чем за...
газированные напитки, да. Это фастфуд весь. И это правда, это все есть. Это не то, что вот вроде вот мы элементарно знаем не курить, не есть вот это жирное, жареное, острое, а это все принимается пациентами. А вот когда появился Жизмарт, продукты вот такого приготовления не домашнего характера, я всегда говорю, что там есть усилитель вкуса. Конечно, вы будете хотеть все больше и больше. И как важно сейчас вот все-таки с собой еду делать, хотя бы в контейнерах, заботиться о своем здоровье, это очень важно. И желчь, когда вот у нас самый такой метод вот забрасывается, когда в желудок, происходит потом вот агрессивный выброс и в пищевод. Вот часто приходят пациенты, у которых в желудке вроде все хорошо, нет эрозии язв, но есть эрозия в пищеводе. Это сразу мы обращаем внимание на желчный, и это просто замкнутый круг. У нас происходит выброс желчи. Если это плохая желчь, у нас, если простым словами говорить, не усваиваются те витамины, те важные нутриенты, которые и поджелудочные ферменты, и из желудка то, что должно нам витамины приходить, не усваивается то, что идет нам с пищей, не усваивается жирорастворимый витамин. И в тонком кишечнике происходит полный дисбаланс. И оттуда вот это вздутие, урчание, бурление. И пациенты как? Начинают пить различные пробиотики. Заходят в аптеку, у меня вздувает. И вот начинаются различные виды пробиотиков. Просто выбор огромный сейчас. А сам-то момент – это желчный. И вроде маленький такой, зелененький такой орган, на который не обращает внимания, а он вот голова всему. От этого страдает и поджелудочная, и появляются камни в желчном, пищевод, кишечник. И вот это вот такой круг. Поэтому вот я бы очень попросила бы сейчас сделать УЗИ ежегодно, а если есть деформация желчного пузыря. Сейчас как бы раньше это считалось как бы, ну это определенная форма, это как норма у всех своя. Но на самом деле сейчас вот я то, что вижу на своих приемах, к сожалению, из-за неправильного образа жизни, а вот этот стресс, в котором находятся все пациенты просто. Когда я спрашиваю, а у вас есть стресс? Господи.
А у кого его нет?
Да, это уже стало так нормой, как воду попить. Это реально. Я спрашиваю, а вы как спите? Во сколько ложитесь спать? Вот простые элементарные вещи. Люди не ложатся раньше 11, раньше 12. Ночные смены, когда у ребят, я вот спрашиваю, вы как вот? Ну вот, это просто дисбаланс полный. Вот, и а сколько сейчас стало онкологии? Почему это все? Вот это весь стресс, который у нас, аутоиммунных заболеваний. Потому что я говорю, что нет той базы для всех. Вот мы вроде хотим какой-то чекап для всех, но это не подходит, потому что у кого-то аутоиммунные заболевания есть. Со стороны щитовидной железы, со стороны кишечника, сейчас как много вот болезней Крона, язвенного колита. Это очень много. Аутоиммунные заболевания печени. Это все, каждый пациент, это индивидуален. И важно УЗИ делать тоже качественно, качественная подготовка. И вот это все играет роль. Об этом скажет только врач. Потому что индивидуально каждому нет подхода. Ну, точнее, индивидуально идет подход у нас ко всем, каждому пациенту.
Давайте расскажем, как правильно. То есть, как правильно питаться, как правильно спать, что еще надо правильно делать, что кушать, что не кушать, чтобы хотя бы снизить риски заболеваний желудка.
Угу. Вот когда приходят пациенты, я часто вижу, что все хотят волшебную таблеточку. И когда ты начинаешь простые элементарные вещи, про сон, про питание, все такие, ну, опять одно и то же.
Ну нет, ну дайте таблеточку,
да,
пожалуйста.
Да, да, и вы опять одно и то же будете говорить.
Сон.
Да, вы одно и то же опять, я из-за этого пришел. А на самом деле, вот я элементарно прошу пациента начинать утро с стакана теплой воды. Это способствует, чтобы наш желчный очень мягко начинал сокращаться, чтобы та желчь, которая у нас проработала ночью, проработана была, она мягко выходила в кишечник. И этим самым у нас, можно сказать, просыпается наш организм. Это не то, что мы поднялись как ненормально, что-то закинули и побежали. Нет, это должен быть постепенный сон, как бы постепенно мы приходим в себя, понимаем, что утро наступило, и теплая горячая вода. Если нет возможности теплой, но хотя бы стакан воды, который я прошу с вечера поставить на подоконник.
Комнатная температура.
Да, можно хотя бы комната. Но если вы есть возможность, этому надо уделить внимание, прям сесть, попить теплую водичку.
Перед кофе.
С утра, вот прям проснулись, самое первое, что вы должны сделать, это попить воды.
Угу.
Вот, если есть возможность, время, аккуратно, тихо попить теплую воду, вот прям. А если нет, то хотя бы просто выпить воду. И постепенно приготовить себе завтрак, пожалуйста. Сейчас, как раньше, только каша? Нет. Сейчас это, конечно, белково-жировой. Такой вот самый главный, чтобы были белки, жиры. Вот, это и... Мы в этом плане не ограничиваем, и, пожалуйста, и каша, но просто полноценный, пусть будет завтрак. Ни бутерброды, ни колбаса, вот эта классическая, ни вот этот сыр обычный. Угу. Хотя бы как-то разнообразие вводить, и не только одна каша. Потому что каша, все равно не насыщаешься ею. Обязательно должен быть обед. Это просто та база. И когда вот я слышу, что некогда на работе пообедать, или мы куда-то забежали, что-то поели, конечно, это играет огромную роль. И мы всегда рассказываем о том, что чувство насыщения нам приходит минут через 10, как мы поели. Поэтому из-за стола важно выходить полуголодными. А у нас как утро каша, даже пациенты, которые говорят, каша, яичко, и побежал. А потом работа, обед пошел, первое, второе и компот, и просто завал полный, и потом идет на работу и понимает, что, ой, что-то я переел. Угу. А в моменте мы этого не понимаем. Вот. И, конечно, потом приходим домой, и все. И что все, что только не есть. И, конечно, алкоголь. Как же не расслабиться под вино и вот не провести этот вечер. Вот. Как
а бы еще не... ночной дожор. Да, это да. Тоже обязательно.
Да.
Нет, кроме шуток, я понимаю, да, что так делать не надо, но тем не менее есть у некоторых людей такая привычка. Когда днем ты вроде как держишься, понимаешь, что там не превышить колораж, что-нибудь еще. Но вот ночью...
Да. Ну и, конечно, вот это... различные кето-диеты, вот эти голод, когда ты там сколько-то часов должен не есть. Это нельзя так. Это прием пищи, он должен быть равномерный. Если нет вот стандартных 3 приема пищи, хотя бы должны быть небольшие перекусы. Мы не должны длительно голодовать, потому что на это происходит активное сгущение желчи. Вот это самая та база, к которой приходят молодые девочки, которые худеют, а потом весь желчный в камнях.
Угу.
Или вот сейчас стало очень много вот курения. Вот когда сейчас можно электронное курение, сигарета, вот можно посмотреть, просто все, сейчас уже видно, вот все поголовно курят, и для всех это как норма, электронная сигарета. А если так задуматься, это же хуже, чем простые сигареты, это просто химикат, вот. И, конечно, это влияет. А энергетики, которые люди пьют, чтобы как-то проснуться и поехать пойти на ночную смену или после ночной смены. А кофе, когда просто безграничное количество. Вот это еще особенно безлактозное, какое-то там другое молоко, различные виды же, у нас здесь богатый выбор. Но на самом деле это не
нет,
значит,
есть
что...
люди просто с непереносимостью лактозы, и они берут какое-то там свое особое овсяное, там кокосовое, какое только не берут.
Да,
но это если есть действительно диагноз, опять же, это же диагноз.
Вот, и мы опять переходим к тому, что это индивидуально все, понимаете, для всех стандарта не существует. Но просто кажется, что вот эти другие молочные вот добавки, они более полезнее, чем классическое обычно. На самом деле нет. Это все вот маркетинг основной.
То есть, если у вас нету диагноза, который звучит как непереносимость лактозы, не дурите, пожалуйста, пейте обычное молоко.
Да. Я вообще призываю к тому, чтобы вот эти все капучино, латте, это ничего полезного. Вот классическое американо, вот классическое кофе, это самое полезное для печени. Его можно в день пить до 3 чашек кофе, даже 4 можно. Это даже полезно для печени.
Угу.
Но именно хорошее кофе. Но не капучино, латте, это уже не кофе, а уж там другие сладкие напитки, тем более.
Потому что там просто молока, соотношение молока к кофе, там молока больше, чем кофе, плюс еще добавляют различные сиропы туда, что тоже калорийность как бы повышает продукта.
Да, газированные напитки, кола, это до сих пор все это есть, соки, вот магазины, мы все уже знаем, что там просто много сахара, это не полезно.
Ну сейчас, кстати, вот у нас один из наших брендов, ведущий, который по производству вот как раз таки кока-кольных напитков, он перешел на сахзамы, потому что сахар это очень как бы плохо и не полезно. И вот, ну, наверное, последний на сегодня вопрос. Часто нельзя или вообще нельзя? Где вот эта вот грань между тем, что иногда все-таки хочется фастфуд, иногда хочется какую-нибудь жареную картошку поесть, не знаю, там семечек погрызть, да, в конце недели бокал вина выпить. Или же все-таки, ну вот совсем прям вот совсем нельзя?
тоже вот это все, конечно, вот я говорю, индивидуально. Вот почему важно собирать анамнез, узнавать про какие-то хронические заболевания. Вот тоже сахарный диабет, со стороны щитовидной железы.
Но если у человека есть какое-то хроническое заболевание, он, как правило, у него есть прямо списком запрещенные продукты, он их знает и не употребляет. Ну, по крайней мере, старается.
Слово ну, старается, да, да. Да, а если вот смотреть классический, вот среднестатистический человек, я всегда пациентам говорю такую подсказку, хотя бы когда вы идете в какой-то ресторан, просите соус отдельно, чтобы вот не в салат не добавляли соус, пожалуйста, пусть там будет курица, пусть будут овощи, пожалуйста. Главное, не надо вот этих специй, вот майонеза, кетчупа, это просто смерть сразу для пищеварительной системы. Также, когда мы идем в фастфуд есть. Я всегда говорю, что, пожалуйста, просите без соуса. Вот классический лаваш, где есть курица, зелень, пожалуйста, но просите без соуса. Это и полезнее будет намного. Лаваш, зелень и мясо, можно сказать. Также шаурму, когда мы ходим, конечно, все любят. Я всегда говорю, ребята, пожалуйста, не добавляйте туда ничего. Это намного будет полезнее, чем вот если что-то туда добавить. Вот, это вот такой вот.
Угу. Тогда что можно в качестве соусов использовать?
Тут вот... Я говорю, что лучше привыкать. Ну, это вот хорошие специи, конечно, есть, это надо индивидуально, но вот в таких заведениях там не будет.
Хороших специй там не будет.
Да, да, конечно. Нет, если это дома готовить, то, конечно, угу. Есть очень много распространенных хороших специй. Но вот именно, что когда мы бежим и хотим очень, хотя бы как-то можем себе помочь, это хотя бы вот как-то...
Хотя бы без соусов. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что у меня в гостях был врач-гастроэнтеролог клиники Ситидок города Екатеринбурга Нагиева Нубар Мирзабалаевна. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго!